Ребята увидели, как Ники постояла несколько секунд молча, светя под ноги фонариком, и вдруг медленно села на пол тесным комочком. Первый очнулся Смит и заорал «Ники!» и бросился к ней. За ним упал на колени перепуганный Джерри. Глаза Ники были закрыты, а синевато-бледное лицо покрыто крупными каплями пота. «Черт!» — Смит выхватил откуда-то аптечку. Он, оказывается, и ее предусмотрительно захватил и быстро надел манжет на руку Ники. Аптечка зажужжала, замигала, и вскоре Ники порозовела, открыла глаза и посмотрела на друзей в тревоге склонившихся над ней. Внезапно она поднялась на ноги и сказала тихим мертвым голосом «Здесь ничего интересного, пошли назад» и устремилась к выходу. Ребята двинулись за ней, храня подавленное молчание. Лишь Джерри задержался на мгновение и поднял с пола пещеры странный почерневший скелетик, видимо, сгоревший здесь души. Ники никак не обсуждала происшедшее и сразу направилась по тоннелю дальше. Второй очень короткий ход содержал несколько дверей и не вызвал у Ники интереса. Третье ответвление оказалось самым длинным, и в нем нашлись две двери, возле которых Ники простояла довольно долго, потом решительно указала на массивную стальную плиту в конце прохода. «Нам сюда». «И как же мы туда попадем?» — поинтересовался Смит. «Тут нужен плазменный резак, не меньше». Ники, ни слова не говоря, вытащила из рюкзака длинный крючок и стала ковыряться им в замке. Через минуту тот приветливо крякнул и открылся. Все пришли в восторг, даже Джерри. Он один понимал, что Ники может видеть внутренность замка, но даже при таких условиях открыть его отмычкой совсем непросто. Надо хорошо понимать его устройство. Ржавая массивная дверь отворилась с громким скрипом, и все вошли в высокий темный ход. Ники закрыла металлическую створку, и они медленно двинулись вперед в знаменитые запретные пещеры. Подземные пещеры были устроены под школой Эйнштейна роботами-диггерами много лет назад. Тогда не могли делать современных куполов на поверхности и обеспечивать им надежную метеоритную защиту. Поэтому в моде были подземные сады в виде многоярусных пещер. Робот-диггер, похожий на круглого короткого червяка диаметром 3 или 4 метра, прогрызал, проплавлял в лунном грунте бесконечный ход такого же размера с прочными стекловидными стенками. Этот же робот проводил по потолку свежей пещеры широкую полосу краски, дающую свет и тепло в течение многих десятков лет за счет достаточно безопасной для людей альфа-радиоактивности искусственных изотопов легких элементов, подмешанные в краску нестабильные атомы, испустив альфа-лучи или ядра гелия, трансмутировались в безобидные нерадиоактивные элементы, а сами альфа-частицы, пробежав в воздухе лишь несколько сантиметров, полностью расходовали свою энергию и превращались в небольшую примесь гелия в пещерной атмосфере. При выплавлении пещер диггер выделял связанные в минералах кислород и водород и синтезировал воду, которая собиралась в небольшие водоемы и ручейки. Если робот начинал кружиться на месте, то он мог вырезать зал любой конфигурации. Пол пещеры диггер засыпал мелко раздробленным реголитом почвой и засаживал семенами и саженцами. Поэтому уже через несколько месяцев после прокладки подземные пещеры, влажные, хорошо согретые и освещенные, густо зарастали зеленью, где могло жить и разное зверье. Смотрителя пещер называли, естественно, Хагрид. Ряд залов отводили под лабораторные работы и генетические эксперименты. Пещеры служили колледжу несколько десятков лет. Потом вошли в обиход светлые и более привлекательные наземные парки под прочным куполом, и содержать многоярусные пещеры стало незачем. Пока велись дискуссии, что делать с подземными садами и их обитателями, пещеры и их население одичали, а зелень разрослась во многих ходах в непреодолимые джунгли. Чтобы предотвратить проникновение животных в колледж, пещеры временно перекрыли массивными дверями и запретили школьникам к ним приближаться. Стоимость всех проектов по уничтожению или перепланировке пещер оказалась такой высокой, что постепенно временная изоляция подземных ярусов колледжа перешла в постоянную, а пещеры получили название запретных. Четверка отважных первооткрывателей подземного космоса шагала вперед, бегая фонарями и глазами по стенам, но ничего особенного ребята там не находили. Один раз попалась под ноги старая насквозь ржавая тележка. Два раза встречались боковые двери, но Ники они не заинтересовали. Метров через 200 все время понижающийся ход уперся в еще одну массивную дверь, с которой Ники провозилась минут 5. Наконец стальная плита дюймовой толщины медленно, слегка поскрипывая, отворилась, и в щель хлынул яркий свет. Ребята сразу насторожились и приготовили оружие. Смит шагнул к двери, решительно отстранив Ники. Она не возражала и вообще выглядела какой-то невеселой и неживой. Юноша заглянул в дверной проем и осторожно осмотрелся. Потом обернулся и приглашающе махнул рукой. Стараясь не шуметь и щурясь от ослепляющего света, все протиснулись в проем между железной дверью и пещерной стеной. Они очутились на узком каменном балконе, откуда открывался впечатляющий вид на обширный, хорошо освещенный низкий зал, залитый водой. Это было подземное теплое болото, густо заросшее по краям камышами. По всему залу высились толстенные колонны, подпирающие свод, точнее даже не колонны, а неровные столбы породы, оставленные диггерами и заросшие ползучими фиолетовыми лианами. С потолка светили и грели широкие полосы изотопной краски. Часть свода с краской обрушилась, и яркие горячие пятна дрожали в мутной водной глубине сквозь переплетение мясистых водорослей. Этот подводный свет все время мигал, будто загораживался какими-то юркими телами. Со всех сторон слышалось шумное хлюпанье, попискивание, шелест и резкие взвизги. К ребятам сразу подлетела туча болотных москитов, и все принялись хлопать себя по лицу и шее. Смит подал знак «Тихо» и указал на узкую и очень крутую каменную лестницу, которая спускалась с балкона к зазеленелой воде и продолжалась редкой цепью плоских камней через все болото до противоположной стены метрах в 100. Там виднелись такие же крутые ступеньки, снова балкон и еще одна дверь. По камням, видимо, шли когда-то мостки, давно кем-то снятые или попросту съеденные. Других вариантов дальнейшего продвижения не было. Смит посмотрел на Ники и спросил шепотом: «Идем дальше?» Она кивнула. Тогда юноша тихо сказал: «Бежим по камням изо всех сил, но в воду не падать. Держаться кучно, никто не отрывается, ни вперед, ни назад. Оружие приготовить. Я первый, Ники за мной, потом Джерри. Хау замыкающий. Его мечи посерьезнее дубинки. Согласны?» Бодрость кивков только подтверждала степень внутреннего напряжения. Смит махнул рукой, и путешественники дружно ссыпались по лестнице и запрыгали по камням. Как ни старались они бежать бесшумно, гулкий топот раздался под сводами подземного болота. В ответ по огромному залу разнеслось странное скрежетание и радостный клёкот. Смит ловко скакал по камням впереди и успевал оглядываться по сторонам. Джерри сосредоточился на том, чтобы не упасть с камня при очередном прыжке. Смит что-то крикнул и указал рукой в сторону. Джерри посмотрел и чуть не рухнул в темную пузыристую воду. Пристенные заросли камыша закачались, как от сильного ветра, и оттуда к ребятам устремилось множество бурунов. Точь-в-точь массовая торпедная атака в голливудском морском боевике. Джерри сразу почувствовал себя неповоротливым транспортником с тонкими бортами. Он стиснул зубы, крепче сжал дубинку и больше не смотрел по сторонам, стараясь не отстать от Ники, которая прыгала уже через 2 камня сразу, быстро пролетая над вонючей зеленеющей водой. Через несколько секунд приближающиеся торпедные буруны стали видны Джерри даже без поворота головы. Они со всех сторон сжимались кольцом к источнику шума. Слава Волопасу, Безмозглые твари не вводили поправку на упреждение. Они стремились строго на источник шума, но тот изо всех сил уносил ноги, и живым торпедам приходилось все время корректировать траекторию и поворачивать вслед ускользающей еде. В конце концов, за бегущими ребятами образовался обширный пенный хвост погони, а они мчались в голове этого шлейфа все ближе и ближе к лестнице. И тут навстречу к ним устремились подводные торпеды от стены, к которой они бежали. Смит вскинул пистолет и принялся стрелять вперед совсем негромкими очередями. Джерри в панике подумал, в кого он стреляет, все равно их не видно и слишком много. Но стрельба помогла. Встречные торпеды резко сбавили ход и закачались на мелкой волне. Смит взлетел по лестнице на балкон, обернулся и стал стрелять куда-то Джерри за спину. Но Джерри мог беспокоиться только о том, чтобы не упасть в воду. Ники легко взбежала на лестничку и присоединилась к Смиту с двумя пистолетами в руках. Джерри последним гигантским прыжком преодолел сразу три камня и приземлился на лестнице, сильно стукнув колени. Шипя от боли и не останавливаясь, он взбежал выше, давая Хао место. Тот прыгнул на лестницу сразу за ним и гораздо более ловко. Все выскочили на балкон, и Смит с Ники прекратили стрельбу. Джерри стоял, наклонившись и упираясь руками в колени. Он тяжело дышал, и во рту у него стоял отвратительный металлический привкус. Юноша с ужасом смотрел на путь, по которому они только что пробежали. — Хвост скорпиона! — воскликнул Смит. — Назад нам уже не пройти. Вдоль всей цепи плоских камней кипела яростная схватка. Там жрали друг друга, верещали и бились в предсмертных судорогах, сбивая зеленую воду в грязноватую пену. На камни повылезали чудовищные лягушки, больше фута размером и с острыми зубами акулы. Они то и дело пускали их в ход друг против друга, и видно было, что такой лягушке откусить ступню человеку ничего не стоит. Иногда из воды высовывалось длинное умопомрачительное рыло и всасывало в себя жутких лягушек целиком за один прием. Но самыми страшными оказались стремительные не то рыбы, не то змеи, которые с невероятной скоростью метались в мутной воде, глотая все, что попадало в их бритвенные зубы. Они даже выпрыгивали в воздух и стрелой пролетали над камнями, на ходу успевая схватить все некаменное, имеющее неосторожность там сидеть. Часть круглых плит оплелась пренеприятнейшими бугорчатыми веревками, а в середине зала вместо плоских камней виднелись студнеобразные горбы, как будто медузы вылезли позагорать. Между полупрозрачными короткими щупальцами, торчащими из комков студня, проскальзывали яркие искры. Они отгоняли мелких, но агрессивных двухголовых птичек, которые пытались достать медуз длинными клювами. На ближайшем же к ребятам камне неподвижно сидел симпатичный пушистый зверек, похожий на бобра. Он внимательно смотрел на ребят умными блестящими глазами, а вокруг него царило безмятежное спокойствие. Никто из здоровенных зубастых обитателей болота не смел приближаться к странному зверьку.
«Простите меня, ребята», — потрясенно сказала Ники. «Я никак не думала, что втравливаю вас в столь опасные предприятия». Она недоуменно озиралась по сторонам, словно не понимая, как они сюда попали.
«Ерунда!» — глаза Смита довольно блестели. «Будет что показать друзьям». И он кивнул на телефон, который висел у него на груди, и беспрерывно фиксировал их подвиги. «Леопарды!» — подумал с досадой мирный Джерри. «Я их угостил в конце снотворными пулями. Им понравилось!» Смит махнул рукой на тихо качающиеся в воде возле лестницы темные спины и белеющие животы болотных тварей. Концентрация наркотиков в воде быстро падала, и вокруг сонных тел уже закипала хищная возня, в результате которой то одна, то другая тушка исчезала под водой.
«Ну и нравы у них тут», — отметил быстрее всех отдышавшийся Хао. — «Сам погибай, на товарища пожирай».
«Такое болото много хищников не прокормит, поэтому
Им приходится все время драться друг с другом, ограничивая численность», — авторитетно сказал Смит.
«Надо искать другую дорогу назад», — сказала озабоченно Ники и повернулась к двери.
В той не было замка, только массивный засов. Смит, к которому незаметно перешло практическое руководство экспедиции, отодвинул железный ржавый брус и осторожно посветил фонариком за сильно скрипевшую дверь.
Вроде обычный ход, даже с освещением.
Они еще немного постояли, отмахиваясь от громадных с кулак одичавших комаров и с омерзением глядя на взаимные пожирательства среди болотных граждан, а потом двинулись дальше.
«Я ни одной твари не сумел опознать», — хладнокровно заявил Смит. «Все до единой рукотворные мутанты».
«Раньше, до конвенции о генетическом моделировании», — сказал Хао, «многие генетические эксперименты ставились вживую, а не в виртуальной реальности, как делаем сейчас мы».
«Может, это случайные последствия биомоделирования?» — спросил Джерри. «Народ любит сливать на лабораторных по химии всевозможные разноцветные растворы в одну кошмарную колбу. Возможно, на уроках генетики студенты случайно нагенерили таких уродов?»
«Нет», — покачала головой Ники, гораздо больше Джерри, разбиравшийся в генетическом моделировании. «Это не случайные, а грамотно спроектированные организмы. Полагаю, что кто-то, имея доступ в уже закрытые пещеры, когда-то тестировал и выгуливал тут своих питомцев».
«Это же незаконно», — воскликнул Джерри.
«В мире много людей», — мрачно сказала Ники, «которые считают себя выше общих законов и любят поиграть в богов, для начала с лягушками и рыбками».